говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В этом году мы вспоминаем 30-летие со дня блаженной кончины иеромонаха Серафима Роуза, выдающегося ученого, богослова, миссионера, подвижника благочестия XX века, автор цикла «Певица», лауреат Пушкинской премии Лина Корчан.
Сентября исполнилось 30 лет со дня блаженной кончины отца Серафима Роуза, труды, жизнь и подвиги которого вошли в историю православия второй половины XX века, так же, как и неразрывно связанного с ним дорогого батюшки Германа Подмошинского, о котором нижайше просим ваших святых молитв. Отец Герман в те далекие 60-е годы, Глеб Дмитриевич Подмошинский, привел к православию Евгения Роуза. Мы хотели бы открыть книгу воспоминаний об отце Серафиме со свидетельства его крестного Дмитрия Андральта де Лонжерона. Евгения Роуза, будущего иеромонаха Серафима, всегда привлекала красота, которую он нашел в полной мере в том, что он позже называл ароматом православия. Красота и постоянное стремление к правде преобладали в его интеллектуальной и духовной жизни. В то же время у него было жалостливое и любящее сердце. Его встреча со Христом не была интеллектуальной, это был скачок к вере, акт любви, чистый и простой. Вот так он и начал любить Россию, русских людей, Русскую Православную Церковь, и не в последнюю очередь царя-мученика Николая II. Он вообще считал русских психологически более глубокими, более искренними, сердечными, религиозными, мистическими. В начале своего знакомства с православием, во время пасхальной службы в Старом Соборе Сан-Франциско, он вдруг воочию увидел отблеск апостольского христианства. Ошеломленный красотой русского православного богослужения, он сказал: «Теперь я дома». С тех пор его глубокая духовная жажда все возрастала. Он отдал себя Христу полностью, без оговорок, постепенно изменяя все в своей жизни, переходя от земных интересов к христианскому аскетизму. Именно в это время нас познакомил наш общий друг Глеб Подмошинский. И скоро мы стали хорошими друзьями. Я не могу забыть его добрый и в то же время проницательный взгляд, его улыбку, его рассудительность и спокойствие, его самообладание и врожденное благородство. Он был человек образованный, широкой культуры, владевший французским, немецким, русским языками. Он также знал китайский и японский. Он дал мне свой учебник японского языка, который побудил меня изучать японский язык, чем я впоследствии занимался в течение многих лет. Его профессора считали необыкновенным студентом. Одаренный к языкам, он также изучал точные науки, выделяясь в естествознании. Он любил музыку, литературу, поэзию и особенно ценил Диккенса. Он любил природу и животных. Был спортивным и в молодости любил спорт. Он был также и практичным человеком, мог починить автомобиль, исправить любые мелкие неполадки в хозяйстве и даже построить дом. Евгений был очень способным, но застенчивым. Поскольку он не был знаком ни с кем из молодых православных интеллектуалов, в районе Сан-Франциско я представил его моим друзьям. 60-е годы были временем великого русского православного возрождения в этом городе, и религиозного, и культурного. К примеру, на частных квартирах собиралась группа, которая называлась «Умолюбцы». Она имела философскую, религиозную и литературную ориентацию. Там было много выдающихся личностей, клирики, писатели, художники. Центром этого возрождения был, конечно, святитель Иоанн Максимович. Вместе с другими замечательными епископами они всегда были связаны с духовными традициями Старой Руси. Это было большим счастьем быть там в то время. В этом особом окружении мы часто встречались с Евгением, много беседовали. Я читал вслух и приводил ему некоторые классические произведения из русской духовной литературы. Он усердно посещал церковные богослужения, когда только мог, быстро научился петь и бегло читать по-церковно-славянски. Непосредственно перед принятием православия в 1962 году он попросил меня стать его крестным отцом. Также он обратился и с просьбой к моей маме, Светлане Адриан Делашерон, стать его крестной матерью. Его обращению способствовал и святитель Иоанн, который был назначен в Сан-Франциско для постройки нового русского собора, посвященного иконе Божией Матери всех скорбящих радости. Святитель Иоанн был аскетом. Он никогда не спал в кровати и все свое время, кроме посещения богослужений, посещал помощи бедным, униженным, больным, заключенным. По его молитве происходило множество чудес. Те, кто знал его, кому он помогал или кто испытал на себе его любовь, любили его в ответ всем сердцем и были чрезвычайно преданы ему. Евгений был одним из них. В 1969 году, спустя 3 года после смерти святителя Иоанна, Евгений удалился в дикую горную местность около Платины в Калифорнии вместе с Глебом, будущим игуменом Германом. Там он помог построить маленький скит, несколько небольших скромных построек, где, избрав монашество, он поселился полностью удовлетворенный такой жизнью, без отопления, без электричества, без телефона, без водопровода. До своей кончины, последовавшей всего лишь через 12 коротких лет спустя, в самом разгаре его интеллектуальных и духовных дарований. К нему, моему дорогому и незабвенному крестнику и другу, действительно применимы слова из книги «Премудрости» Соломона. «А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется, мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и как живший посреди грешников, представлен и восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Достигнув совершенства, короткое время он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. Вот как писал тогда еще Евгений Роуз в 1966 году о кончине святителя Иоанна Максимовича, сыгравшего решающую роль в судьбах будущих отцов Германа и Серафима. «Та невыразимая радость и слава Царствия Небесного, которые составляют цель христианской жизни, частично отражаются уже на земле, в тех, кто живет жизнью благодати, в Церкви Христовой. Видение неба ясно, а жизнь в благодати наиболее интенсивно ощущаются в светлый праздник Воскресения Христова, когда должным образом принимаются святые тайны. И все же Бог временами дарует своему народу особую милость, чудотворную ли икону Божией Матери или одного из святых своих. Недавнее успение и погребение Иоанна Максимовича, архиепископа Сан-Францисского и западноамериканского, тому пример, ибо присутствовавшие при этом уверенно подтверждают, что тогда открылась особая благодать. Все, связанное с этими событиями, было необычно. Прежде всего, таковой была сама смерть. Она произошла в Сиэтле, куда его преосвященство поехал на несколько дней, сопровождая чудотворную курскую икону Божией Матери в субботу, 19 июня, 2 июля по новому стилю. Смерть была внезапной, но в тот день, после совершения божественной литургии, архиепископ 3 часа молился в алтаре, что было редко даже для такого молитвенника. лишь только он покинул храм, чтобы несколько минут отдохнуть в своей комнате, как случился роковой приступ. Свидетели сообщают, что он скончался мгновенно, мирно и без боли. Эти обстоятельства, как и те предсказания, которые он сделал заранее, одно из них за день до поездки в Сиэтл, не оставляют сомнений в том, что о приближающейся кончине он знал и приготовлялся к ней, как то было с великими святыми на протяжении всей истории христианской церкви. По прошествии суток тело его привезли в собор Сан-Франциско, строительство которого завершил он сам. Его встретил соборный клир, как бывало при жизни архиепископа, и началось бдение, которое должно было продлиться 4 дня. Каждый день после вечерних и утренних богослужений служилась торжественная панихида, а в течение оставшегося дня до полуночи епархиальное духовенство читало Евангелие. После полуночи наступило трогательное прощание. Служители и чтецы собора читали всю ночь псалтирь. Архиепископ был и после смерти окружен молодыми людьми, которых так любил при жизни. Все это время люди непрерывно приходили, чтобы проститься со своим любимым пастырем. На каждой службе, в проповеди, которая читалась перед открытым гробом, давалось духовное наставление народу. В воскресенье 3 июля епископ Нектарий из Сиэтла, викарий правящего архиерея, призвал всех приложиться к мощам архиепископа, и это слово, примененное к телу усопшего иерарха, было понято всеми, как имеющее специальное значение к телу святого. 4 июля епископ Сава Эдмонский назвал архиепископа блаженным и еще дерзновение чудотворцем своей эпохи и поведал, что молится ему уже как святому. 6 июля архиепископ Аверки Таушев из Свято-Троицкого монастыря говорил об аскетической жизни архиепископа Иоанна и особенно о его сверхъестественной борьбе со сном, вынуждавшей его ни разу не ложиться за все 40 лет монашеской жизни, но только час-другой отдохнуть ночью в неудобном положении, сидя или склонившись на полу перед иконой. Явное чудо в эпоху общего духовного спада. Архиепископ скончался сидя и еще заранее изъявил желание быть похороненным в сидящем положении, как византийские иерархи, но это осуществиться не могло. 7 июля митрополит Филарет, только что прибывший из Нью-Йорка, отметил истинный христианский аскетизм архиепископа, назвав его примером подлинной аскетической твердости и строгости, неслыханной в наши дни. С первого же бдения было очевидно, что это необычное прощание с усопшим, даже с иерархом, было ощущение присутствия тайны, тайны святости. Пришедшие были твердо убеждены, что пришли хоронить святого. Все эти дни происходило необычайное излияние любви. Каждый внезапно ощутил себя сиротой, так как для каждого архиепископ был самым близким, понимающим, любящим. Закоснелые враги, а таковые у него были, приходили просить прощения по смерти у того, кто не держал на них зла при жизни. Но кульминацией бдения было само заупокойное богослужение, начавшееся 24 июня, 7 июля по новому стилю, во вторник, в 17:30. Присутствовали 5 иерархов. Кроме вышеназванных был архиепископ чилийский Леонтий из Сантьяго, 24 священника, многочисленные служители и более 1500 верующих, переполнявших Большой Собор в течение 6 часов. Усердие присутствовавших на долгой службе, установленной Церковью Христовой при успении ее иерархов, имело лишь немногие аналогии в этом столетии. Более всего оно напоминало усердие, являемое иногда при богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи, и ощущения были действительно сходными с печалью об уходе Божьего человека, который был любящим отцом многих тысяч в Китае, Европе и во всем мире, было смешано предчувствие радости, обретение чего-то большего, небесного заступника. Все, кто молился об упокоении его души, начали молиться уже непосредственно ему, чтобы он мог продолжить теперь уже в своей небесной обители свое отеческое предстательство за них. Самые близкие ему опускали в гроб иконы, кресты, цветы и даже детей, а иерархи — панагии, чтобы взять их обратно после прикосновения к святому телу, которое даже на 6-й день, небальзамированное, не обнаружила никаких признаков тления. Как ни случайно, что собор, в котором он должен был закончить свое пожизненное служение Церкви Христовой и найти свое последнее обиталище, был посвящен всех скорбящих радости. За погребальной службой последовало последнее прощание с телом всех присутствовавших и троекратное обхождение храма. Сироты, спасенные и возрожденные архиепископом в Шанхае, сопровождали похоронные дроги. Это было кульминацией тех дней и истинно триумфальной процессии. Казалось, что присутствуешь не на похоронах умершего иерарха, но при открытии святых мощей новопрославленного святого. Один из присутствовавших там иерархов отметил сходство с процессией Господней плащаницы в канун Великой Субботы. Тело было погребено в небольшой усыпальнице под алтарем, а последняя вечная память пропета уже после часа ночи. В течение 4 дней, срок беспрецедентный, совет инспекторов внес поправки в городской закон, чтобы разрешить захоронение иерархов в их соборах, и место упокоения архиепископа оказалось таким образом окончательным. Епископ Игнатий Брянчанинов в своих мыслях о смерти писал: «Видели ли вы когда-нибудь тело праведника, душа которого оставила его? От него не исходит смрад, и к нему не страшно приблизиться. Во время его похорон печаль претворяется в какую-то непостижимую радость». И это по епископу Игнатию есть знак того, что усопший стяжал прощение и Божию милость. Все это и ощущали те, кто сопровождал архиепископа Иоанна к его последнему пристанищу. Но здесь отнюдь еще не завершается история жизни архиепископа Иоанна. Он уже прославлен в сердцах и молитвах тех, кто знал его. К месту его упокоения ежедневно прибывают паломники, верные несколько раз вспоминают в те дни о посмертном обещании преподобного Серафима Саровского слышать молитвы тех, кто будет приходить к его могиле и говорить ему, как живому, о своих нуждах и печалях. Это вдохновило их делать то же самое и у гроба архиепископа Иоанна. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из духовных чад архиепископа не пришел поговорить с владыкой, почитать псалтирь, всегда раскрытую у места его упокоения, или попросить его заступничества. И если жизнь этого праведника была истинно угодной Богу, а мы не можем сомневаться в этом, то и память о нем не останется только местной. Он был, как выразился один из ближайших к нему священников, святым аскетом вселенского значения. И поистине его жизнь была феноменальной для наших дней, жизнь того, кто был на деле столпом святости в этом мире, доступным для всех и совершавшим своей молитвой чудеса. Именно святые Божии дают пример жизни, всецело преданной Богу, в век, когда из-за холодности и беспечности даже православные христиане теряют соль подлинного христианства. Смерть святителя оказалась знаменем и откровением свыше, обновляющим в нас то соприкосновение с небесным царством, без коего нет духовной жизни. Дорогие наши слушатели, мы открыли новую часть маленького цикла, приуроченного 30-летию блаженной кончины выдающегося богослова, ученого, миссионера, подвижника благочестия XX века и романаха Серафима Роуза. В следующей части мы расскажем вам о судьбе и подвиге отца Серафима, о дорогом батюшке Германе Подмошинском, привезшего Евгения Роуза к православию, о владыке Аверкии Таушеве, о владыке Андрее Рымаренко, о незабвенном батюшке Романе Лукьянове, о семье Концевичей и, конечно, снова и снова о святителе Иоанне Максимовиче, с которым неразрывно связаны судьбы наших героев. Будьте хранимы!
В продолжении цикла, посвященного 30-летию блаженной кончины иеромонаха Серафима Роуза, мы объявим в нашем эфире дополнительно.